«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, дорогие друзья, у микрофона Анастасия Аношко, и сегодня мы с вами поговорим о том, как произошел переход все-таки в онлайн сектор развлечений, а он перешел в онлайн, многие научились это делать теперь вот так удаленно, и поговорим об этом с Владимиром Жигановым, руководителем международной сети интерактивных развлечений, эксперту по геймификации. Вот. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия.
Но в качестве развлечений, я так понимаю, и увеселения всяческих, самые простые традиционные вещи, которые всех всегда сопровождали в течение года, это дни рождения и корпоративы. Расскажите, пожалуйста, я слышала про то, что это как-то кто-то как-то делает удаленно. Как это выглядит? Особенно корпоративы меня интересуют.
Смотрите, правда, особенно в декабре это стало очень актуально, так как в силу ограничений корпоративы нельзя было собирать, особенно большим компаниям, в офлайне. И у компании встал большой вопрос, как же это сделать. А рынок достаточно быстро отреагировал и предложили онлайн-корпоративы. Их существует огромное количество форматов уже, но я приведу основной пример, который больше всего нравится особенно компаниям с большим количеством людей. Это видеоконференция на любой платформе, которая известна, которая позволяет собирать много людей и делить на комнаты. Дальше корпоратив, в котором участники принимают активные действия, они получают в свое распоряжение какой-то инструментарий. Это может быть стилизованный веб-интерфейс, некие игровые пульты, какие-то условно дашборды. А в ряде случаев даже им в офлайне доставляются там, условно боксы с инвентарем. Соответственно, при помощи этого они принимают решения, взаимодействуют и получают от игры обратную связь, то есть причинно-следственную связь от своих действий, чтобы что-то жило, изменялось и так далее. Соответственно, у каждой компании это свои разработки, кто-то использовать что-то универсальное, что раньше было, особенно использовалось там в онлайн-образовании. Если мы говорим про именно активные онлайн-корпоративы, где участники активны взаимодействуют, то там, опять же, используется классическая история. Либо это борьба с общей проблемой, либо это борьба команд против команды. Чаще всего такие онлайн-корпоративы ведут опытные игротехники, которые имеют обязательно профессиональное театральное образование и опыт работы в театрах. Потому что их задача не только модерировать и сопровождать игру там, и решать какие-то конфликтные ситуации или там, ситуации, когда непонятны правила, что делать, но и погружать участников в игровой формат, в игровой процесс, чтобы они реально верили в происходящее. Тут тоже есть определенные классические инструменты. Для этого ведущий либо в каком-то образе, понятном образе, либо он является тематическим. Под мероприятие, под бренд компании, под что-то. Все зависит от запроса компании, либо от ситуации. Самое интересное вот в таких онлайн-корпоративах происходит, когда участники, разобравшись с игровыми правилами, начинают общаться друг с другом уже в игре. Они начинают договариваться, спорить, прорабатывать. В ряде случаев, когда это необходимо, даже обманывать друг друга и вырабатывают различные стратегии. Большая часть корпоративных форматов основана на классических дилеммах игр. Что это означает? Это означает, что участникам предлагается принимать решения в условиях частичной, а в ряде случаев сильной неопределенности. И это добавляет больший драйв, интерес, наверное, в игре за счет того, что увеличивается вариативность. И помимо этого игра становится еще и реиграбельной. То есть, на русский перевести. Неважно, сколько раз вы играли в шахматы, исход будет каждый раз разный в этой игре. Так же и здесь. То есть сюжет, есть некая центральная линия, есть правила, но сюжет будет развиваться в зависимости от поведения участников и самое главное, от их темперамента, жизненного опыта, в принципе, даже психоэмоционального состояния в момент игры.
Ну, это понятно, да, смотрите, ну, это, получается, вы описываете то, как вообще хорошо вот человеку, взрослому иногда взять, там, отвлечься от повседневной рутины и погрузиться, и это, там, он, и смотреть на это интересно, и самому человеку интересно и так далее. Я напомню, кстати, у нас слушатели, они могут участвовать в беседе в сегодняшней, задавать свои дополняющие всякие вопросы. Мы говорим с Владимиром Жигановым, руководителем международной сети интерактивных развлечений, эксперту по геймификация, слово замечательное. Вот, и вы можете написать, задать ваш вопрос на Telegram, говорит МСК-бот, латинскими буквами. Вы знаете, Telegram разослал письмо информационное о том, что их уже 500 миллионов. Вас, 500 миллионов пользователей. Но если вы еще не в Telegram, то можете написать на СМС-ку, на СМС-портал +7 925 888 88 94 8. Я все вижу, все читаю, и, значит, у меня вопрос. Ну, а до скольки человек, вот какое оптимальное количество для такого онлайн-сеанса на платформе вроде Zoom или там что, кто у нас, такие крупные звонки, Teams, сейчас вот школы, например, в Teams работают наши московские.
До какого Teams, количества людей? Google Meets, и есть иногда даже Special Chat, это условно, когда мы, например, делаем онлайн шоу-представление, где участники пассивны, то вот используют платформы, ну, у которых большее количество участников может одновременно принимать участие, смотреть. Вообще вот из нашего опыта, то, что было в декабре, в среднем участвует от 100 до 500 человек одновременно в таких мероприятиях. А дальше, опять же, все зависит от запроса заказчика, в силу того, что это должно быть в одном информационном пространстве, это должна быть одна игра по одним общим правилам, или это должен быть условно фестиваль, чтобы вы могли перемещаться в неком вот этом цифровом пространстве, играть в одну игру, она вам не понравилась, вы из нее вышли, пошли в другую игру, или там серия маленьких игр 30-40 минуток, вы в них поиграли во все, и все мероприятие у вас там занимает 4-5 часов. То есть есть разный опыт, и в принципе ограничение происходит только техническое и количество ведущих.
Все, ну, понятно. Смотрите, вот пишут нам уже люди, уже пишут. Всем привет, Борис пишет. Александр Д. тоже здоровается. Деревенский парень пишет. Это что, казино? Спрашивает Д. Ну, нет, не речь не о казино. Вы что, казино, во-первых, запрещены на территории Российской Федерации. Речь о развлечениях. Вот вы, Д., когда-нибудь бывали на корпоративах? Вот вы когда-нибудь бывали на квестах? Знаете, что такое квест? Это не казино. Это вы с компанией приходите куда-то, если это про офлайн, да, говорить, там покупается программа или билет. Обычно кто-то один оплачивает, и это там мероприятие там, на 10, там, 15, 5, 4, 3, 6 человек. И вам предлагается пройти вот из комнаты в комнату, если про офлайн говорить, да, там решая какие-то ребусы, мол, в следующую комнату не попадете, пока предыдущую не решите. Форт Боярд такой, только иногда интеллектуальный, там какие-нибудь веревочки развязать, ну, всякое разное. Ну, и ведущий там обязательно вас ведет и развлекает всячески. Вот, поэтому, а тут вопрос у нас в чем? В том, как в эпоху пандемии, и даже, пусть и даже вакцинации, но все равно вакцинация еще не завершена и так далее, как этим людям, которые остались без работы, которые вели все эти вещи, значит, как им удалось перейти в онлайн? Мы об этом говорим. Вот, и как вы тоже можете для своего, допустим, ну, насчет ребенка, я не знаю, вы говорите все время про компании, да, про компанию, что компания заказчик, вот зависит от размера компании, смотря какой запрос у заказчика. И вот пишет один нам пользователь через Telegram, Александр, кому вообще это нужно? Есть работа, которую нужно работать, кому нужны эти корпоративные игры, пытаются деньги освоить. У меня вопрос к вам, мне интересно, ну, то, что вы, это ваша работа, да, развлекать, там, придумывать сюжеты, там, как-то вот вовлекать и так далее. Есть еще такое знаменитое выражение английское, знакомое русскому человеку, team building, что значит строительство команды. То есть это какие-то такие упражнения веселые, которые призваны укрепить дух сотрудничества и как-то людей между собой, им связи, чтобы у них наладились. Там, мол, упади спиной назад, значит, в руки к коллегам. Руки. Вот да. Такое, да, это мне первое, что мне приходит в голову. Вы знаете, наших государственных чиновников, я помню, какая-то была не то школа, не школа губернаторов, а там была какая-то для высшего звена управленческого тоже организовано, значит, такое подобное мероприятие. Их там, там они столкнулись с тем, что им уж слишком какие-то жесткие задания стали выдавать, они там часть стали отказываться, то ли в ледяную воду прыгать, то ли еще что-то. И обсуждалось это в новостях, что, мол, ну что вот, нужно это делать, если партия просит, или не нужно, вот, или, на, или надо вот сказать, нет, этого я делать не буду. Но это все так, я просто напоминаю, для тех, кто засомневался вообще, о чем мы говорим вот об этом формате. У меня к вам сразу вопрос, к вам приходит...
Анастасия, а можно я немножко прям дополню то, что вы выше сказали, давайте. Чтобы чуть шире квестов, я прям отвечу сразу на два вопроса. Что все-таки такое? Это больше напоминает иммерсивный театр. Иммерсивный театр
—
это...
Думаете, все знают, что это такое? Нет.
Я сейчас очень быстро поясню, что такое театр. Это театр в представлении любого человека, только вы не только зритель, но и участник, но вы не знаете свою роль. Но вы активно участвуете в событиях, происходящих в данном...
Например, приведите. Ну, это вот когда детки кричат, ищут злодея, который побежал влево, а выбегает его преследователь, бежит вправо, примерно... а дети кричат «не туда!» из зала, да? И вот это иммерсивный театр.
Или когда мы, если совсем примитивно, или когда мы с вами в детстве бегали с Дедом Морозом, кого-то искали, кого-то ловили, закрывали какие-то проходы, открывали какие-то проходы. Вот когда мы являемся активными участниками, но... Ведущие знают свою роль и знают весь сценарий, а мы нет. И мы можем влиять на некую вариативность. Вот
так,
это,
вот это вам удается каким-то образом в онлайн сделать. Смотрите, у меня к вам вопрос. Мне просто интересно, на самом деле мне интересно. Когда к вам приходят, обычно это, наверное, HR-отделы, да? HR-отделы, еще одно.
Это HR.
Еще один англицизм, но давайте скажем, отделы кадров. К вам приходят с запросом отделы кадров от разных компаний, ну, которые отвечают за это все. Скажите, как они формулируют свой запрос? Какие это бывают формулировки?
Это вот я на этот вопрос отвечу и на предыдущий. Кому это нужно и для чего? Они закрывают несколько задач. Первая у них задача провести некое вот это мероприятие для неформального общения между персоналом. То есть а дальше это идет, либо это новогодний корпоратив, либо это день рождения компании, у нас тоже есть такие примеры, либо это день рождения сотрудника, там, неважно, какого статуса уровня, все зависит от компании. Соответственно, они говорят, нам нужно провести мероприятие. И это вот их основной вопрос. А для чего? Дальше они ставят задачу. И мы уже встречались с такими задачами, что нам нужно посмотреть совместимость персонала, нам нужно провести им определенное обучение, нам нужно просто весело, задорно, чтобы было. Нам нужно посмотреть и сделать некий срез знаний и квалификацию нашего персонала. То есть задач много можно решать вот через такие мероприятия.
Хорошо. Тогда у меня к вам вопрос. Вот вы уже начали, освоились, как бы, я так понимаю, весь прошлый год вы переходили, осваивали эти новые технологии, а до этого вы занимались чем до пандемии?
Мы были офлайн бизнес, исключительно все виды развлечений, в первую очередь интеллектуальных, в офлайне исключительно.
В офлайне. Вот вам удалось за год так все, значит, там переквалифицировать. Скажите, вам удалось избежать сокращения кадров или нет у себя?
За счет того, что мы сеть, и у нас есть наши объекты, это больше половины сети, и есть не наши объекты, то... А наши партнеры не все смогли устоять, так как онлайн-направление в первую очередь взяла вот, ну, головная компания на себя. Соответственно, потеря кадров некая произошла, но она произошла не только из-за сокращения там, объема денег, а еще из-за нежелания и сотрудников перестраиваться. Причем это во многих так компаниях. То есть сотрудники не захотели привыкать к новым реалиям, в том числе, вот еще один ответ, для кого нужны онлайн-мероприятия. Для многого персонала огромный стресс во многих компаниях, что теперь они сидят дома, и у них вся жизнь дома. И они не участвуют в компании.
И в этой связи, да, возникает вопрос, а хочется ли тебе в очередной раз включить компьютер и участвовать в какой-то онлайн-игре, тогда как ты уже перед этим компьютером сидишь, значит, и сидишь.
Это самое частое возражение, которое, в принципе, от HR бывает. Но все здесь зависит от сценария, здесь все зависит от ведущего. И мои слова я подтверждаю одним простым, как бы, коэффициентом, показателем. Большинство компаний у нас заказывали после первого мероприятия еще серию мероприятий, а с некоторыми у нас подписаны уже годовые контракты.
Ну, понравилось, да, понятно. А вот, ну, понятно, значит, теперь, знаете, это ходила в интернете картинка, зачем мне, значит, сидит тетка на кухне с лэптопом и думает, если я теперь могу работать на своей работе откуда угодно, вот, ну, через интернет удаленно, то почему бы моему работодателю не найти кого-нибудь, кто работает подешевле, откуда угодно, ну, дешевле, чем я, да? И возникает такой вопрос, и получается, что если у вас раньше были какие-то региональные, допустим, партнеры, где все лопнуло, потому что там страшно, и люди там, не знаю, что, уходят и не хотят перестраиваться и так далее.
Более того, государство закрыло офлайн-объекты.
Да, да, ну и там муниципальная власть обычно, региональная, да, такие вопросы решает. И, а вы можете сейчас откуда угодно, по сути, да, вести для кого угодно. Вы можете в Америке провести для русскоязычной компании какой-нибудь праздник, да, у вас как бы границ уже нет.
Я вас удивлю, мы почти на всех основных языках проводим сейчас мероприятия и проводим их за границами России почти 50% выручки.
А, вот как. Ну, английский или что?
И вам английский, немецкий, испанский.
Вы местных актеров набираете?
Нет, мы набираем, ну, чаще всего это...
Филологов, лингвистов каких-то, кто это?
Нет, это актеры из СНГ, которые, ну, знают языки, знают их хорошо.
Вы имеете в виду страны СНГ? Не страны...
Нет. Давайте прям по странам. Что у нас было в онлайн-корпоративах в декабре? Это Англия, это Швеция, это Румыния, это Испания, это Аргентина, это Чехия, Турция и Эмираты.
Это ну вот хорошо, страны, вот в Англии проходил. Кто у вас вел? Англичанин вел мероприятие-то?
Нет, ребята из России.
А в Турции кто вел?
Азербайджан? Вот в Турции нет, в Турции турки вели. Мы сопровождали,
вы нанимали, модерировали. Как бы, там, местных.
Да.
Все понятно,
да.
Понятно. Смотрите, ну, у меня следующий вопрос. Удалось ли вам, что по деньгам, удалось ли вам, как бы учитывая всех отвалившихся и все возможности новые, которые вы там для себя открыли, удалось ли вам хотя бы сохранить прежний уровень доходов?
Прежний не удалось. То есть вот новое направление... как мы его называем, экспериментальное пока направление, оно само собой маржинально, оно прибыльно, но в целом за счет того, что вся офлайн-структура стоит, то вот, ну, условно перекладываем из отдела в отдел деньги, и на докризисный период офлайн выручки не вышли. Ну вот, прибавляя онлайн. Но это проблема, наверное, за счет того, что мы слишком большие.
Ну, понятно. То есть вам не удалось пока вернуться к уровню допандемийному по доходам. Правильно? Нет. Значит, я напомню нашим слушателям, они могут присылать вопросы, вы можете присылать вопросы на Telegram, говорит МСК-бот, латинскими буквами. СМС-портал +7 925 88 88 948. Мы говорим про геймификацию и переход в онлайн тех развлечений и мероприятий, которые раньше были нам привычны в офлайне. Вообще-то, конечно, одна из таких частей прекрасных и приятных корпоративов – это застолье, ну, который тоже такой привлекательный элемент, да, который теперь невозможно онлайн сделать. Разве что домой к сотрудникам позаказывать еду, но я думаю, так никто не делает, да, что все сели там с канапе.
Ну, смотрите, нет. Застолье все равно занимало, если мы не говорим про какую-то уже попойку-пьянку, застолье даже с неофициальной частью занимает не больше часа-двух. Ну, в большинстве компаний, если мы как бы говорим. А если мы берем детские праздники, то там застолье, оно в принципе более короткое. Вот был вопрос, мы с вами как-то проскочили, а что детям? А детям то же самое, просто другие сценарии, другие ведущие, другие образы, другие задачи и другой инструментарий,
ну,
более
что,
простой.
Вы детям онлайн, что ли, тоже ведете, да?
Ну, для
детей, может быть, не знаю, а мне кажется, они так тоже устают от этих, это как бы, понимаете, вся новизна уже слетела, вот этого общения, да, через окошечки, через эти, и уже, честно говоря, как-то начинает, может быть, как вы думаете, кстати, этот формат останется онлайн, или он уйдет, как только люди расслабятся, там, не знаю, привившись, а государство снимет свои ограничения?
Он останется. И я даже имею ряд факторов, подтверждающих, почему он останется. Первые компании переводят сотрудников на удаленку, и многие их уже не вернут. То есть многие холдинги, многие компании заявили, что назад весь персонал в офис не вернут. У многих даже сокращение уже площадей произошло навсегда. Ну, то есть некоторые компании продают собственные здания, вот, где раньше у них находились офисы. Это первый момент.
Ну, да, второй момент. Но не все, да, да, да.
Да. Второй момент. Первыми нашими клиентами были такие компании, у которых офисы не только распределены по городу, а распределены по стране или по миру. То есть компании Данон, Сбербанк, Яндекс и так далее. То есть у них и так персонал распределен по большой территории. И первую задачу, которую HR решали там после того, что надо как-то мотивацию поднять, неформальное общение создать и так далее, это онлайн оказался интересным инструментом познакомить особенно линейный персонал, который никогда в жизни не встретится. А по работе он, дай бог, там стоит где-то в переписке в e-mail'ах. Один из получателей.
Ну да, да, понятно. А как же алкоголь? Отсутствие алкоголя. Обычно на таких, если мы говорим про взрослые праздники, да, то один из элементов таких неизменных и предмет для шуток после, значит, всех этих праздников, это то, что люди для того, чтобы не, значит, преодолеть формализм, начинают употреблять алкоголь. Пример тому фильм, как же советская вот эта комедия, где папа двух мальчиков, как это, она не старуха.
Ну, как не соображу, не знаю.
Это служебный роман. Да, служебный роман.
Служебный роман. Да.
Вот там вот классическая такая история, да, все собрались, новый сотрудник, вот он пригласил, сидит эта букой отдельная, значит, на руководительнице, вот. И все, значит, это происходит, завязывается беседа неформальная, то есть она там не клеится, потом скандал, вот, а потом все остальное. И эта проблема, вы ее ощущаете или нет? Все-таки, когда люди разогреты, да, когда они в офлайне, когда они поели, когда они немножко уже выпили, они легче наверняка идут на все эти игры.
Смотрите, я вам так отвечу. В тех компаниях, в которых руководитель отдела кадров, это наши заказчики, ну, HR, департамент персонала их еще называют. То есть, когда он переживает, что совсем что-то не пойдет, то они прям в письмах, в которых мы стоим, когда сотрудникам высылают там ссылки либо инструкции на мероприятие, они прям пишут, что там рекомендуем, так как пятница вечер, там взять бокальчик вина. Такое происходит. Но мы не можем этого рекомендовать, потому что мы не про эту услугу и так далее. У нас за алкоголь ведущий и сценарий. То есть его задача вовлечь, его задача вот этих всех бук, кто не хочет шевелиться. А еще в корпоративе мы заметили такую историю. Видно, кого-то добровольно, принудительно позвали, он должен присутствовать. И он сидит, включены камеры, смотрит в этот монитор, ему неинтересно. Это задача ведущего и проработка сценария. Потому что был негатив, не буду называть компании, которые к нам обращались там с другими заказами, и говорят, ну, мероприятие нам неинтересно. Вот. Мы говорим, почему? И они обжигались, они уже заказывали условно мероприятие по принципу что, где, когда, по принципу викторинов, квизов, вот такие. И там вовлечение персонала, ну, дай бог, 30-40%, если их добровольно, принудительно позвали. А все остальные либо зрители, либо постепенно уходят от компьютера и просто включен аккаунт остается.
Вот. Потому что им нечего сказать, потому что они хотят интеллектуальных.
Потому что с ними никто не занимается персонально. Их никто не вовлекает в игру, и никто не смотрит за их удовольствием. Понятно. Вот в этом вся задача. А там, где следят, там, где вовлекают и так далее, там происходит все более чем хорошо. Вот. А про то, что формат будет жить, у нас, в принципе, вот не буду называть компании, но те компании, у кого смешанный персонал, еще и периодически ротируются по территориям из разных стран, вот у нас с некоторыми компаниями уже прям есть контракты. То есть они говорят, нам нужно там за первый квартал провести 10 игр. Вот среди вот этих людей, особенно это маркетинг, особенно это IT-разработка, особенно это продажники.
Маркетинг нуждается в играх? Это интересно. Да. Позже чуть-чуть об этом еще поговорим, о том, какие новые форматы развлечений онлайн у нас появились за последний год. Владимир Жиганов, руководитель международной сети интерактивных развлечений, эксперт по геймификации с нами сейчас. Нам вы пишете ваши вопросы, задаете через Telegram, говорите, говорит МСК-бот. Я их зачитаю после новостей.
Хороший вопрос.
Дорогие друзья, мы продолжаем с Владимиром Жигановым, руководителем международной сети интерактивных развлечений, экспертом по геймификации. Мы обсуждаем то, как их отрасль развлечений приспособилась к новой реальности. Что там, значит, появилось, как они там перешли. Видите, как деньги ушли, и их пока вернуть не удалось вот таким вот переходом на онлайн. Но люди стараются, и, вот, например, корпоративы проводят, допустим. Возможно, организовывать праздник с участием виртуальных жителей потустороннего мира, спрашивает доктор Мом. Это он по следам новостей. Я не знаю, вы слышали сейчас новости, которые читал?
Нет.
Волгина. Фомина сейчас, да, была. Там Тесла с автопилотом или кто-то там остановился рядом с кладбищем, опознав как будто бы пешехода, хотя никого не было, это было видно по камере. Вот. Значит, и там уже пошли шутки. В Твиттере, да, что, значит, научились они чувствовать уже не только, значит, физические объекты, но и не физические. Ну вот, ну это так, шутки просто к вопросу о корпоративах. Известны примеры онлайн-свадьбы, например, «Горько», кричит ведущий, предлагает такой вариант наш телеграм-писатель к нам в эфир. Скажите, свадьбы были, нет? Или вы вообще
свадьбы? Свадеб у нас не было такого запроса. Если честно, я даже сейчас себе так пометочку сделаю, что расширить наше позиционирование и рекламу и на такие мероприятия. Но дни рождения происходят регулярно.
Ну да, потом, ну тут вот еще сомневающиеся люди вспоминают, что дома еще обычно бывают жены и дети, и с ними невозможно совершенно принять участие. Ну, в смысле, что они у вас там за спиной будут мелькать, а вы такой сидите, не отвлекайте папу, папа на корпоративе, папа играет в квест, и не надо папу отвлекать. Ну, или маму, например, да, но это как бы сложно просто себе представить. Вот, что это сложности организации все-таки какие-то, которые...
Тогда сложно представить, как люди из дома работают тогда удаленно.
Да, да, момент. Да, об этом отдельно надо было бы поговорить, потому что это, на самом деле, совершенно невозможно, да, вытереть пол, там, приготовить себе обед, вот, и все, не только себе, там, значит, проконтролировать, у всех ли все включено, у школьников, там, ничего ли не отвалилось.
Вот да, там точно теоретические сеансы, причем Вася здесь, Вася нас слышит.
Ну да, я не знаю, я стараюсь от этого абстрагироваться, но тем не менее, да. Значит, скажите, а какие-то абсолютно новые появились? Вот вы говорите, ну, корпоративы, да, окей, это было и раньше, квесты были и раньше. Это не всем, кстати, совершенно, я так понимаю, заходит это развлечение. Что еще вот прям абсолютно новое? Что можно перевести в онлайн и что из новых развлечений вообще есть?
Смотрите, достаточно интересный формат. Он появился сразу одновременно в нескольких странах за счет того, что пандемия там, ну, пятнами шла, а не волной все-таки по разным странам. Это, само собой, некое изменение некой гибридной модели офлайн, то есть так же, как вот онлайн-мероприятие, которое я выше описывал, это как иммерсивный театр, только теперь он происходит в удаленном формате, так и перешли, например, прохождение офлайн-квестов в удаленный формат. Как это происходит? Это так называемые аватар-квесты. Вообще этот сам по себе формат был придуман более 10 лет назад, но он не пошел в силу доступности офлайна. Сейчас он, так скажем, показал некие свои перспективы. Это так же, как в компьютерной игре. У вас есть герой, и вы им проходите какое-то компьютерное пространство, игровое пространство. Здесь то же самое, только это живой человек, и он находится в реальном квесте. Вы удаленно им управляете, говорите, иди налево, иди направо и так далее. А дальше уже каждая компания реализовывала это по-своему. Кто-то это делал также через платформу видеоконференции, кто-то, как мы, создали собственную платформу, чтобы можно было брать инвентарь, чтобы команда могла делиться по комнатам и так далее, и так далее. Но это абсолютно новый формат, это, по сути, компьютерная игра с живым человеком в реальной локации. И это направление тоже никуда уже не уйдет, объясню почему. Фанаты, желающие просто поиграть в это, желающие посмотреть, желающие сравнить эти игры. Кто это хотел сделать не в своем городе, а в другой стране, либо в их городе этого нету, им нужно ехать в другой, сейчас они имеют возможность это сделать удаленно. И основной вот поток выручки и заказов у нас на данный продукт, вот как аватар, был как раз и не из Москвы, а вот там, где мы не присутствуем.
Понятно, понятно. Да, мне на секундочку то, что вы мне говорили, напомнило. Я читала вчера буквально какие-то очередные вести с полей из интернета, а про стримеров, которые выполняют задания этих, значит, пользователей
Да.
за деньги, за 500 рублей, там им шлют и говорят, а сделай так, а сделай так. Но мы знаем, что это превращается в так называемые трэш-стримы, вот, и с этим надо, ну, видимо, как-то бороться, непонятно, правда, как, но, в общем, очередные истории вот такие вот случаются. Да, этот подход, когда ты управляешь кем-то снаружи, да, он действительно есть. Значит, мне тут демонтажер, амичи-демонтажер шлет фотографию в Телеграм, значит, карикатуры, как стол стоит, там какая-то индейка, и вокруг этот стол обставлен вместо людей, там сидят мониторы стоят, и все смотрят на нее, значит, на это угощение. Просто всем нужно смириться с тем, что сейчас работа на удаленке будет без корпоративной составляющей, пишет Александр. Господа, мы изобрели онлайн-шутеры, Сейгер пишет. Да, слушайте, ну, это же получается, что вам приходится конкурировать с настоящими играми. В общем, у меня вот есть ребенок, который договаривается с друзьями без всякого участия крупных компаний по геймификации, да, они созваниваются и говорят, так, заходим, там, не знаю, во сколько там, не знаю, в 16 часов заходим и там полчаса играем. И они собираются в команду сами. Они друг друга знают, они потому что в одном классе учатся, не знаю, в одном дворе живут. И там 3-4 человека, и они себе спокойно в этой виртуальной реальности играют. И абсолютно, чем это отличается почему? То есть к вам обращаются именно компании, потому что они решают задачи посмотреть на своих сотрудников. То есть мы должны быть бдительны, когда нас
Не,
зовут
вот
на
про
корпоратив к
аватары
ним.
это в ряде случаев и розница. Это просто розница. Это для людей один из видов развлечения. То есть то, что вы говорите, компьютер и так далее, и в сетевые игры играют, это больше относится к киберспорту, так называемому. Теперь у нас с этого года факультеты по киберспорту появились в России, не только в России. Теперь это отдельная дисциплина, теперь этому учат, теперь там есть зарплаты и так далее. То есть, но это немножко другое, это примерно как мы с вами будем сравнивать, чем отличается бильярд от боулинга. Ну, это два развлечения, да, и там есть шары, но это принципиально разные продукты.
Понятно.
Так
еще
же и
что
здесь, это
есть?
принципиально разные продукты, и еще в большинстве случаев еще и на разную аудиторию. Вот я уверен, что один из форматов лично вам понравился, а вашему ребенку большинство этих форматов не подойдет в силу того, что вы говорите, он играет в компьютерные игры.
Понятно,
Это...
понятно.
Кто-то ходит в
Испорченный.
кино, кто-то в театр, а кто-то
Ну
не в
да.
театр, не в кино, а все там на платформах
Скажите,
каких-то
а что
смотрят.
такое геймификация вообще? Что вот вы в это понятие вкладываете?
Геймификация на самом деле это применение игровых механик в различных бизнес-процессах, либо процессах в личной жизни, в быту. То есть любая хорошая программа лояльности, например, это геймифицированный процесс взаимодействия компании с ее клиентом, либо потенциальным клиентом. Это вот как пример геймификации.
Ну, да, вот это, то есть получение бонусов, которые вы как бы копите, а потом участие в акциях, в которые вы попадаете только потому, что вы там член клуба или вы купили. О, условия такие. Вы делаете одну покупку в нашем магазине, значит, за эту ближайшую неделю, а потом мы разыгрываем там что-то, да, для тех, кто сделал эту покупку. Вот вы про
Смотрите,
это говорите?
примерно да, но это всего лишь там капля в море, один из примеров. Вообще, если с точки зрения науки говорить, с точки зрения футурологии, то есть потребительские тренды. Вот геймификация – это один из потребительских трендов. И драйвером его развития, его проникновения данного тренда является цифровизация. У нас смартфоны, у нас компьютер, у нас везде покрытие интернет, ну, там, преимущественно, и так далее. То есть, и дальше есть различные примеры там применения геймификации. Но это всего лишь один из потребительских трендов. А чтобы мы не путали геймификацию просто с какой-то игровой механикой, то у нее есть некий инструментарий. Это поведенческая экономика должна присутствовать, то есть это вам должно нести какую-то выгоду. Это должен быть накопленный опыт, который отслеживается, и статус ваш меняется. Не обязательно растет, не лучше, не хуже, он просто меняется. И это применение как раз игровой механики, то или иное. Вот три этих фактора, когда в одном процессе совпадают, тогда это правда геймификация. Если мы говорим про какой-то отдельный из этих элементов, то это может быть попытка создания данного тренда, но не явно его иллюстрирование.
Понятно. 7373948 наш прямой эфирный номер. Вы можете дозвониться и задать ваш вопрос нашему сегодняшнему гостю, эксперту по геймификации Владимиру Жиганову, руководителю сети интерактивных развлечений. Но мы поговорили про Новый год, про корпоративы, про дни рождения. Вам, видите, слушатели подсказали, что вот еще, задав вопрос, да, про свадьбу. А еще что вы делаете? Ну вот что, не то чтобы, а вообще какие направления вот этого ухода в онлайн появились, кроме...
Смотрите, еще достаточно интересное направление появилось, как любые промо-акции, либо продукт-плейсменты. То есть очень много, давайте переведу это на какой-то более понятный язык, мы с вами ходили по улицам, нам в руки давали какие-то пробники, что-то попробовать. Эти компании проводили те или иные промо-акции продуктовые. Либо нам показывали что-то, чтобы сменить наше позиционирование или отношение к продукту. Сейчас в офлайне это практически невозможно, потому что нельзя скопление людей, людей достаточно ограничено в общественных пространствах и так далее, и так далее. Вот сейчас это тоже ушло в онлайн. И там пример наш был, мы делали презентацию компьютерной игры в онлайне, хотя компьютерные игры всегда делаются на закрытое сообщество, на обзорщиков, как раз на стримеров и на профильных блогеров и корреспондентов, их в отдельном пространстве, им делается презентация компьютерной игры, им показывается какой-то кусок игры, либо дается вся игра, чтобы они написали, поиграли и написали отзывы и так далее. Сейчас невозможно, в силу того, что международные компании не имеют права в силу своих там подходов к бизнесу кого-то подвергать риску и собирать в одном пространстве. Второе, никто особо и не хочет. Вот. Этот формат вот, ну, в нашем примере тоже перешел в онлайн. И ряду обзорщиков он даже понравился больше, чем офлайн формат презентации. Это вот еще один пример. Не наш кейс, из-за этого могу сказать, так как он есть уже в онлайн-пространстве. Компания Coca-Cola сейчас в России меняет позиционирование напитка Schweppes. Тоже через компьютерную игру. Ну, ой, тоже через, господи, онлайн-игру, не компьютерную.
Ну, и понятно, да. Ну, то есть есть такая практическая польза для исследований маркетинговых, правильно я понимаю?
Для исследований, для промо-акций, для расширения продуктовой линейки. То есть это в том числе как смена позиционирования, так ярко можно заявить, так это еще и альтернативный канал продаж. Условно,
ну, то есть это мы говорим про, да, про методы продаж, по сути. Мы перешли как бы от развлечений, либо мы говорим, что это...
А это все равно через развлечения.
В виде это как бы, да, развлечения. Развлечения нам, нас изучают, смотрят, чего нам не хватает, чего нам хватает, как, что нам нравится и так далее, чего нам не нравится и прочее. Ну, понятно, да. 7373948 наш прямой эфирный номер. Может быть, вы хотели что-то такое когда-то подумывали, попробовать, но не решались. У вас сейчас есть как раз возможность задать вопрос нашему эксперту, который рассказывает о том, как вот эти все несчастные Деды Морозы, вот эти все аниматоры... Да, но не те аниматоры, которые рисуют мультфильмы, а те аниматоры, которые развлекают, анимируют, оживляют, да, оживляют, аниме – это душа по латыни, оживляют тухлую вечеринку. Вот. Значит, как это делается онлайн, мы сейчас об этом говорим. Как это делается в новых условиях? К старым мы однажды, наверное, с вами вернемся, но это будет не сейчас. Поэтому вы можете позвонить, задать ваш вопрос, как вот, может быть, совет какой-то, даже если не обращаться в компанию, потом сколько это стоит, еще тоже отдельный вопрос, потому что вот смотрите, у нас студенты отправляют все время там, и Путину, по-моему, даже на прямой линии задали вопрос, это или на большой пресс-конференции, что, мол, почему это вузы берут деньги, ну, платные, да, за факультеты, мы вынуждены все сидеть по домам, лекции мы, значит, получаем через Skype или что-то еще, через Zoom. И вообще это не те занятия, за которые мы платили, почему мы платим столько же? И тогда совершенно четко, да, вопрос этот поднимается регулярно. Говорят, качество образования, например, падает. Ну, вот это такой, как бы, это такой разговор, как бы никаких исследований, я так понимаю, пока еще не было, потому что, по сути, тестирование такого, вот, как в прошлом, тоже не смогли
да
сделать.
И еще и период слишком маленький прошел, чтобы...
Ну, период, да, не то, что прям совсем, да, ущерб какой-то нанести. Ну, там школьники, институтские люди, это все-таки, наверное, Там и сложнее определить, да, у школьников как бы сильнее вехи эти, ну, то есть это будет заметно потом совершенно точно, а у тех, кто в институте учится, неизвестно, потому что еще неизвестно, кто там как будет работать. Но все жалуются, а Путин говорит, почему же вы жалуетесь, ведь люди, которые ведут занятия, они те же самые люди, во-первых, остаются, во-вторых, они тратят то же самое время на... Ну, на то, чтобы с вами заниматься. Ну, я так вот поняла этот ответ. Поэтому никаких там оснований снижать стоимость оплаты обучения нет. Ну, я так думаю, что исключение, может быть, составляют и лаборатории нужны, да, или вот отсутствует вот эта еще часть. Но какие-нибудь там гуманитарные точно, абсолютно без потери качества. Вот, а как вы оцениваете вот эту вот работу и дешевле ли тренеры йоги, знаете, вот у нас девочка есть, даже в редакции, она занимается йогой, и она ведущая новостей, и у нее есть другая жизнь параллельная, это занятие йогой. У нее есть свой клуб, и она вела занятия онлайн, вот в самый карантин, самый-самый весенний. И оказалось, что люди, она предлагала клиентам, которые ходили к ней до этого в офлайн, в клуб, она предложила эти занятия, но люди, поскольку они находятся дома, и им даже дома сложнее, там надо раздвинуть шкафы, чтобы там лечь, сесть, этот коврик положить. Они не хотят платить столько же, сколько за приход в клуб. Они считают, более того, часто они считают, что это вообще может быть бесплатно. Вот. А время-то она тратит точно так же, у нее группа собирается, там, значит, они ножки эти свои вытягивают, ручки, шейки. И вот эта дилемма, как вы считаете, это должно стоить столько же? Стоит ли это сейчас у вас, ну, там, у вас конкретно, например, столько же, или вы снизили, вот там, на 50
Я вам
человек?
сейчас объясню, но я не могу сказать, мы снизили или повысили, потому что у нас этих форматов не было. Вот. А те продукты, которые были в офлайне, их нельзя сравнивать, ну, это просто другие продукты. Вот. Но в первую очередь люди, когда посещают офлайн-объект, они получают две вещи. Причем вот в том же йоге, фитнесе. Они получают некую дисциплину, что они все-таки сделают. Второе, они получают с дисциплиной некую экспертизу. Это пересекающиеся моменты. Ну, то есть вот если я буду учить йоги, я ничего не понимаю, толку от меня не будет ни в офлайне, ни в онлайне. То есть это некая покупка еще экспертизы. Вот. А второе, это социум и общение. Мы все равно платим за социум. И вот вся потеря, наверное, сейчас некого онлайн-обучения, перехода в онлайн, это тоже потеря социума, особенно это на маленьких детях сказывается. У меня у самого просто 4-6.
Не, ну, мы это
да.
Опустим, эту часть. Мы потому что же прививаемся, как дисциплинированные люди, и ждем сейчас, что все сделают прививку, и мы тоже, и как-то это все напряжение спадет. Я про маленьких даже не говорю, ну, это просто за скобками можно оставить. Я именно про качество услуги и позиции того, кто предоставляет эту услугу. Например, развлечь 50 человек.
Сейчас отвечу. А дальше все зависит от развлечения и что это такое. То есть, понимаете, так как рынок совершенно молодой, услуга молодая, то есть как качественные услуги и есть некачественные услуги. То есть кто-то, к сожалению, дилетантски считает, что можно, там, не знаю, нанять актера за 1000 рублей, посадить его перед камерой, перед ноутбуком, он 2 часа что-то будет нести, какой-нибудь в виде стендапа, и люди должны за это заплатить. Нет, такого контента на Ютубе достаточно. И причем качественнее, интереснее и так далее. А все, это вот как, знаете, в мастерской, там удар рубль, а знание, где ударить, 99 рублей. Вопрос, что так называемое под капотом? Сколько разрабатывали сценарии? Сколько люди на это время потратили? Какого качества тут люди? То есть берем ли мы театральных режиссеров и профессиональных геймдизайнеров? Или это какой-то Вася на коленке напишет как будто сценарий или перепишет там детектив из книжки Акунина? Вот это зависит. Потом, а что из инструментарий дается? Это все подключились по Zoom, или вам дается веб-интерфейсы, проработанные различные механики, инструмент, который автоматизирован, либо не автоматизирован. Все зависит от этого. То есть у нас есть игры, на создание которых мы потратили 200-300 тысяч рублей. Ну, там, условно, из таких потоковых. Но у меня есть примеры, особенно когда я говорю, что там создана своя платформа по аналогу Zoom, но только для игровых задач. На разработку только IT-инфраструктуры ушло более 5 миллионов, то тут как бы становится сомнительно. Да, там мы не должны эти 5 миллионов за одну игру отбить, это инвестиционные там длительные вложения. Но вопрос, какого качества продукта...
Нет, это, подождите, мне как пользователю это ваше решение сделать собственный продукт, его разработать, там, потратить деньги, а вы, ну, как бы меня же... Я понимаю, да, это складывается ваша цена из этого, а мне, когда я выбираю, да, пользуетесь вы Zoom или вы свою какую-то историю там придумали, да, платформочку для общения.
Да,
мне, в общем, как пользователю это, наверное, все равно. У меня вопрос такой, ну, вот был у вас какой-то сотрудник X, актер, специалист по игре, или как-то так, вы сказали, техник, что ли, игровой? Как-то
игротехник. Игромеханик,
да.
Игротехники.
Вот он у вас есть, и он у вас, например, был в 2018 году, и вот он у вас вел мероприятие, квесты, допустим, в 2018 году, и у него наверняка была какая-то оплата. А, ну, у него оплата не сдельная, а как, за проведенное мероприятие или зарплата у вас?
Нет, у нас зарплата, у нас люди в штате. Мы очень держимся за персонал.
А, и получается, что для них не имеет значения, но вы брали с компании, вы говорили, вам надо в мероприятие квест там для 15 человек, допустим, провести, и мы с вами, вас, с вас берем вот столько-то, да, X, это в 2018 году, и это все займет 3 часа, там, пятницу вечер, к примеру. А сейчас, в 2021 году, для 15 человек,
ну, смотрите, если мы говорим просто про... плюс-минус одинаковый продукт, вот там, допустим, квест в офлайне и аватар-квест на тех же 4 человека, аватар-квест стоит дешевле. Потому что мы прекрасно понимаем, там, мы с точки зрения бизнеса также считаем, потому что откуда складывается цена? Она складывается из себестоимости, там, желаемой маржинальности. А дальше как воспринимает это рынок? То есть обратно это еще цена формируется от потребителя. Соответственно, аватар объективно должен стоить дешевле, и он стоит дешевле. И абсолютно верно вы говорите, это наше решение делать это через ту платформу, через свою, заниматься какими-то попытками разработки. Это все верно. Но еще на выходе, значит, какую мы вам эмоцию в итоге продали, какую эмоцию вы получили за свои деньги. И немножко неправильно сравнивать там кинотеатр какой-нибудь «Родина» где-нибудь там под Рязанью, откуда я родом, и IMAX... полноэкранный, со всеми применениями современнейших технологий. Вы не то, что это их решение, какой поставить экран, какой проектор, какой купить фильм. Это еще и какую эмоцию вы получите за свои деньги.
А, ну да, но ты пока не сходишь, не узнаешь, что там на самом деле за эмоции. Наверняка найдутся люди, которые скажут, что «Родина» под Рязанью кинотеатр намного милее и лучше, чем какой-то там ваш IMAX. И космический порт, и все что угодно, и лучше вот как было. Настоящая только аналоговая жизнь, пишет Роман Штутгарт через Телеграм, говорит МСК-бот. А у меня наоборот, жена с удовольствием подписалась и заплатила за онлайн-зарядки, пишет 83-й. Так нет, не то, что наоборот. Да, люди подписываются, и на самом деле что-то же надо делать. Но оказалось, что люди, которые платили вот тем же, тот же клуб за ту же услугу в офлайне, они очень удивились, когда им предложили оплатить там примерно столько же за онлайн, и высказали мнение, что это должно стоить дешевле. Ну вот Иван пишет, что минус аренда же. Это как электронные книги. Не могут стоить столько же, сколько бумажные. Ну, потому что ты не производишь, да, бумагу, не печи, там, не типографскую эту краску не тратишь и так далее. Поэтому они стоят дешевле, и все, что онлайн, должно стоить дешевле. Вы поддерживаете это?
Нет, я не поддерживаю, я книги не пишу. Давайте я на примере не онлайн развлечения вам скажу, а на примере онлайн книги. Если это хорошая книга, если это профессиональный автор, если очень это правильный, полезный, там, кому-то хотя бы не всем контент, то основная стоимость книги складывается из интеллектуальных и творческих способностей автора, а не из бумаги, на которой это напечатали, и обложка, которая была выбрана. Обложка и сама вот, условно, физический объект книги должен не сильно влиять на себестоимость продукта. В первую очередь мы идем от автора.
Ну, хорошо, понятно, да, такая позиция. Кстати, у нас есть новость. Последняя, я слежу одним глазом, левым глазом, я слежу за новостями. Тревожные новости по поводу сокращения количества лесов на планете Земля у нас прилетели сегодня, можете посмотреть. Там какое-то критическое сокращение леса. Но леса – это возобновляемые ресурсы, их можно высаживать и делать больше, больше, больше книг и прочего, а также развлекаться, да, потому что это тоже развлечение. Спасибо вам большое, что были с нами. Владимир Жиганов, руководитель международной сети интерактивных спортивных развлечений, эксперт по геймификации, был с нами. Сейчас мы будем с вами слушать новости. После новостей я с вами остаюсь еще на час до 12, и мы будем разбирать то, что к нам прилетело на новостные всякие ленты.
Хороший вопрос. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Мы продолжаем. У микрофона Анастасия Аношко. Сын российского миллиардера Мордашова ушел в армию после отчисления из вуза. Но надо сказать, что новости это подается так, что, мол, папа его отправил в армию, потому что тот не хотел учиться. Вот. И сын полностью лишается субъектности, так как если бы он не мог принимать самостоятельных решений по поводу собственной судьбы и тому, учиться ему или не учиться, где учиться, может быть, он сам хотел в армию очень сильно. Но сама подача до сих пор, в самой вот этой вот подаче я слышу, как сквозит такое отношение, что папа мог отмазать сына, вероятно, от службы в армии, но не стал этого делать. Вот, не стал этого делать, поэтому он молодец. Но в любом случае, я вижу всякие приветственные комментарии к этой новости. Сын Никита, его, значит, призвали в армию после отчисления. Это, и об этом нам сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с сыном бизнесмена. Видите, все-таки не с самим бизнесменом. Самим бизнесменам сложно, значит, до него добраться, но с сыном легче. Представитель Мордашова-старшего отказался комментировать частную жизнь членов семьи. Никиту Мордашова отправил в армию отец. Вот такой текст был. Так как тот не хотел учиться, ну, как если бы он был еще маленьким мальчиком. Значит, летом младшего Мордашова отчислили из высшей школы экономики, а там он проучился всего лишь год. Ну, ведь за год было... Года было достаточно для того, чтобы понять, что это не его. Он учился на факультете мировой экономики и мировой политики по программе бакалавриата, дали кавычки, смотрите, как называются программы нынешние, программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета международные отношения на платной основе. Зачислили его летом 2019 года. Значит, Лондонский университет. Но, видимо, там, что ли, на английском языке занятия, наверное, идут. Я не знаю, кто-то у нас учится сейчас там вот по такой программе. Наверняка среди наших слушателей есть, кто посещает эти занятия. Расскажите, это сложно. Вот. Ну, хотя я думаю, что у детей миллиардеров не должно быть проблем с английским языком. По данным сайта образовательной программы, к концу обучения у Никиты Алексеевича Мордашова был один из самых низких рейтингов. Это какие-то баллы у них там, значит, по итогам, видимо, с данных зачетов. Алексей Мордашов занимает 4-е место в рейтинге богатейших российских бизнесменов по версии Forbes. Состояние семьи предпринимателя оценивается в 16,8 миллиарда долларов. Никита, в 2019 году его брат Кирилл стали совладельцами бизнеса отца. Он передал им по 25% в туроператоре ТУИ, а также 65% акций золотодобывающей компании Nordgold, северное золото. Мордашов объяснил свое решение необходимостью ввести сыновей в дела компании, которую они унаследуют в будущем. Всего у совладельца «Северстали» Алексея Мордашова 7 детей. Сын от первого брака, 2 сыновей, один из которых Никита, от второго еще один сын и 3 дочери от 3-го брака. Вот такая вот история. Ну, я думаю, что когда выбиралась специальность, судя по названию вот этому, программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета международных отношений, мировая экономика и мировая политика – это самое, это вот когда ты никуда уже не можешь поступить. Ну, в смысле, вот каких-то специальных интересов нет, и все кажется таким вот каким-то далеким от тебя, ты выбираешь самое нейтральное. Вот это вот, что только можно было выбрать и назвать, это мировая политика, мировая экономика, самые общие слова. Это я вам говорю как человек, который закончил факультет международных отношений тоже в Санкт-Петербурге по программе регионоведения. У нас была, значит, общая какая-то, по-моему, мировая политика, что ли, мировая политология, и вот регионоведение. И я выбрала Европу, занималась как будто бы Европой, а потом, когда я прозанималась как будто бы Европой 4 года, Я уже вот поступила в МГИМО, который, собственно, более понятный вуз, который просто готовит дипломатов. Он готовит сотрудников для ведомства. Это почти что как военная там организация. Огромное внимание уделяется языкам. И там в тебя вводят в курс дела для твоей предстоящей работы в Министерстве иностранных дел. И при этом ты не знаешь, на самом деле, куда ты попадешь. Тебе, вероятно, предложат, не очень важно, чем ты занимался. Языковые, конечно, ориентиры там есть, но тебе, если у тебя такая общая, тоже французский, английский, например, какие-нибудь языки, допустим, и вот ты изучал там французский, английский, то тебе, когда ты пойдешь в МИД бумаги подавать, тебе предложат первую командировку, ты еще студент, у тебя ничего нет в Москве, ты приезжий, жить тебе негде, поэтому тебе сразу предлагают командировку дальнюю, ну, чтобы ты здесь не коптил в Москве небо, не тратил свою наинижайшую зарплату на аренду. Тебе предложат командировку в Республику Чад, например, одному моему общему с Ксенией Собчак, которая тоже училась в магистратуре, но она искренне улюбила всю эту мировую политику и мировую экономику, и действительно очень хорошо занималась, это правда. Она знала все темы семинаров, всех авторов, идей, концепций и так далее. Это ее было прям, я бы так сказала, не заткнуть. Вот. То есть она садилась на первую парту, она не видела, что сзади кто-то еще тянет руку, вот, и она говорила очень много. Вот. А все преподаватели были под впечатлением, потому что Ксения Собчак уже тогда была известностью, знаменитостью, и, значит, как-то вроде бы, может быть, от нее не ожидали, что она столько всего знает про Пьер Кигора, про Адама Смита и вообще про все. Нет, никто не ожидал, но она знала. Вот. И вот вы, допустим, закончили такую мировую политику с мировой экономикой, допустим, вот, ну, в высшей школе экономики вы учитесь просто так, то есть это не для того, чтобы пойти в какое-то ведомство работать, я так понимаю, то есть, ну, там можно, наверное, в Минэкономразвитие или куда-то пойти, но это уже надо устраиваться. А вот если вы в каком-нибудь МГИМО такую же штуку заканчиваете, то вы можете совершенно спокойно поехать в Чад, и если у вас достаточный дух авантюризма, вы согласитесь и примете это предложение, и, конечно, уедете туда. Сначала на 2 года. Вот, там вы будете, поскольку у вас будет возможность немножечко накопить денег, потому что вы будете жить все-таки при посольстве, скорее всего, за огороженной территорией, ездить на посольской машине, желательно не выходить за периметр там, потому что очень опасно везде, вот, значит, под охраной и так далее. Если здоровье выдержит, значит, вы там просидите, потом вам предложат продлиться еще на пару лет. Так пройдет ваша молодость, похороненная за стенами, значит, за стенами учреждения. Вот, вам будет запрещено общаться с местными жителями, в общем, потому что и даже если вы будете ходить общаться, допустим, с экспатами, ну, с европейцами другими, которые там работают в Республике Чад, допустим, то потом докладные записки вам надо будет писать, что о чем вы беседовали, например. Или вот вы вечер провели где-то вот вне стен, с кем вы встречались, о чем шла беседа, и специальному сотруднику вы будете это все рассказывать, вот, докладывать. Ну, это не мешает, кстати, людям, в том числе и даже, можно сказать, тоже личную жизнь тоже устраивать именно в этом. А представьте, возраст, да, молодой возраст, мальчику этому Мордашову, сколько сейчас там ему лет, 18-19, самое время вот это вот, не знаю, есть ли у него эта необходимость в том, чтобы найти новых друзей, вот, но обычно она бывает в этом возрасте, там это такая фаза активных каких-то связей, и в этом смысле армия прекрасное место для того, чтобы получить такой опыт внезапных связей. Говорят, в МГИМО невозможно устроиться, если ты не ребенок дипломата. Нет, это неправда абсолютно. Но после школы, может быть, в МГИМО сложно поступить? Наверное. Я тоже слышала про это какие-то, в общем, слухи и так далее. Но это все еще советских времен, когда это было единственное, это было модно, потому что это был единственный способ там уехать за границу, как-то вот пожить, посмотреть, там, повидать мир. А сейчас-то чего уже? Это не такой проблемы нет, вот, выехать куда-то, что-то посмотреть. Поэтому туда действительно идут только просто либо, да, дети дипломатов, которые как бы пытаются повторить там судьбу отцов, а кроме того, если тебя в МИДе никто не продвигает, потому что когда ты вернешься из Республики Чад через 8 лет, значит, и тебе дадут, надо будет обязательно, там обязательно ты здесь работаешь в Москве, значит, тебе в главном здании ты будешь еще годика-два или год, или три, тебе дадут какое-нибудь место в департаменте, значит, куда ты слал раньше письма, ты, значит, там сам будешь теперь их принимать в этом департаменте. И после этого опять тебе предложат, у тебя будет небольшое время устроить свою личную жизнь вот, на родине. Или, может быть, там взнос на ипотеку первый, там, может быть, на малой родине, а может, на Москву замахнешься, да, там как-то. И потом опять уедешь. Вот, долго-долго, может, там до 10 лет просидеть где-нибудь, либо так вот меняться, 6 лет посидел, вернулся. Ну, это тоже такая, вот и жизнь так и пройдет незаметно, тихонечко пройдет, и все. Помедленнее я записываю. Сергей, да, записывайте, значит, в МГИМО, пишем, в МГИМО можно поступить при желании, безусловно. Не могу себе представить, зачем вам, если вы не хотите быть дипломатом. Можно поступить в магистратуру, например. Если у вас уже есть специальность какая-то, если есть высшее образование, вы можете это сделать. Для этого вы должны обратиться в деканат, задать вопрос, значит, выбрать программу, ну, я думаю, на сайте, написать. Вам высылают в ответ вопросы, которые будут на экзамене вступительном. Если вы иногородний, вам выдадут общежитие, вам выдадут пропуск в библиотеку, и вы целый месяц можете ходить и готовиться, живя в общежитии и пользуясь литературой библиотеки МГИМО, к вступительным экзаменам. После чего вы идете на вступительные экзамены, их будет несколько по языку, по специальности, и все, и вы его, например, их сдали, все, и вы учитесь 2 года, пожалуйста, бесплатно. Да, все замечательно, и общежитие вам дадут, там есть бесплатное на теплом здании, есть платное поближе, я видела, там сейчас недавно приезжал, там отгрохали еще одно здание огромное, я так понимаю, что это тоже общежитие, наверное, тоже платное, в котором тогда комната стоила $100, это 20 лет назад, или чуть меньше, $70, место в комнате, 2 человека живет. Вот, так что Никита Мордашов в этом смысле, да, вот ему не пошло это обучение. Я его на самом деле понимаю, потому что это может быть очень неинтересно. Вот эта мировая экономика с мировой политикой, где, в общем, такая, это же еще, ну, в общем, псевдонаучная, если так можно выразиться, да, то есть это наука такая, которая не имеет, она не такая, как какая-нибудь физика или химия или математика, где ты вывел формулы, доказал или проверил, или какая-нибудь медицина, где ты вот провел ряд экспериментов, они у тебя устойчивый результат показывают, и вот ты вот делаешь выводы и публикуешься в журнале Lancet. Поэтому что, мы приветствуем Никиту и желаем ему успешной службы, правда? Обычно командировки за рубеж по линии МИД не бывают дольше 4 лет, и примерно столько же между командировками. Светлана Ляхова уточняет. Наверное, ну, я знаю случаи, когда, может быть, у меня искаженное немножко представление, потому что я знаю про такие страны, куда никто не хочет ехать, типа Чада, КНДР и так далее, очень специфически. Может быть, в какие-то хорошие страны капиталистического мира, да, конечно, может быть, и подольше. Я знаю людей, которые, может быть, старшего возраста и семьями, там могут и подольше. Я знаю вот людей, которые 10 лет в Казахстане работают. Ну, вот, без перерыва. Вот. Ну, так вот продлевают, им еще предлагали, но они уже вернутся. Вот, значит, ужас какой, в армию забрали, что же будет с ребенком, пишет Михаил, и 3 смайлика со слезками. Анастасия, а вы изменились, пишет Андрей. С тех пор, как я училась в МГИМО, да, очень сильно. Вы, Анастасия, видели хотя бы один учебник по экономике? Это очень сложно, и в ВШЭ учиться очень непросто. Не надо свысока судить. Нет, я знаю, что в ВШЭ очень сильное математическое образование дается, и когда-то был лидером, признанным среди московских вузов, другой вуз. Я вот сейчас не могу ошибиться, но я помню, что эта вся вот математическая школа, может быть, из-за того, что педагогический состав туда перешел, я не могу точно судить, но я знаю, что там, конечно, есть очень высокого класса специалисты, но я так понимаю, что в случае поступления на первый курс, да, и преступления, значит, как не преступление, а как бы как, когда человек начинает, да, приступает к обучению, там начинается все довольно с простых вещей, вот, и таких, чтобы вот их было невозможно там понять или осознать, их, наверное, нет. Но другой вопрос, что если у вас нет интереса к этому, то и заниматься, конечно, этим вы не будете, что сын Мордашова, в общем, и подтвердил. У Кузьмина есть песенка про республику Чад, не слышали? Она не матерная. Это он не стихи Гумилева случайно перепевал. Серьезно, Анастасия, прям постоянно в Казахстане проживают? Вот это смело. Да. Ну, дипломаты работают, у них дипломатическая миссия. Можно попасть в СВР и также мотаться за границу по дипмиссиям, Георгий пишет. Да знаем мы эти все способы, да. Ну, как попасть в СВР, тоже отдельный вопрос. По-моему, это как-то чуть более сложно, чем... И главное, нужно ли это? Хотите ли вы этого? Зачем вам это? Вот. Значит, это новость про сына, значит, российского миллиардера была, который попал у нас в армию, пошел. Вот. И это подается, как если бы это отец решил мальчика отправить в армию. Вот. Но на самом деле мальчик, может быть, и сам этого хотел, поэтому мы посмотрим. Давайте к другой новости перейдем про Телеграм. Телеграм, во-первых, анонсировал и разослал всем письмо, у кого есть Телеграм. Вот я знаю, у нас есть люди, которые пишут нам через Телеграм, говорит МСК-бот. В эфир пишите «Говорит МСК-бот». Вот набираете прямо, где у вас наверху такая строчка «Поиск», «Search». Вы набираете латинскими буквами «Говорит МСК-бот». Очень просто. «Говорит МСК-бот». И у вас чатик такой вываливается. Я сейчас вот проверю, сколько аватарок будет. «Говорит». Вот, это в армию пользователей Telegram. Говорит МСК-бот. Вот у меня говорит Москва, тут же на слово говорит МСК ищется. Есть капитан Очевидность тоже, кстати, который свой каналчик завел тут. И он вываливается, если начинаешь. Говорит МСК. А может быть, он вываливается, потому что он у меня записан в этих. Вот. И еще радио говорит МСК. 17 субскрайберс. Это, я не знаю, это какие-то пираты. Вот. И еще есть хэштег «Говорит Москва чат», и там подписчики, и это не настоящие. А вот «Говорит МСК-бот» — это настоящий. Вот, там нету количества подписчиков, потому что вы сами туда в одну сторону пишете. Это не канал, как бы, а это контакт безответный. Вот, и вы там в этой группе будете один в этом «Говорит МСК-боте», и это сообщение в эфир вы отправляете. Я все вижу. Так вот, Телеграм разослал сообщение о том, что их теперь, значит, нас, они пишут, 500 тысяч. Ой, 500, что я говорю? 500 миллионов. 500 миллионов. И их 500 миллионов, и они, значит, нас всех поздравляют, и мы всех их поздравляем тоже. И поскольку туда все-таки зашел тоже, ну, какие-то, видимо, энтузиасты ведут там канал Дональда Трампа, в котором уже вот вчера было 487 тысяч у Дональда Трампа подписчиков, а сейчас я скажу, сколько. 539 810 subscribers. Ну, то есть выросло там еще на 50 тысяч. Видите, растет очень быстро. Таип Реджеп Эрдоган удалил свой WhatsApp как-то под камерой, не под камерой, я уж не знаю, и тоже установил Telegram. И об этом вчера была новость на нашем радио говорит МСК, новостном телеграм-канале новостном. Вот. И все туда пришли. И у меня постоянно тоже появляются, значит, сообщения о том, что кто-то там из записной книжки, это так смешно, какие-то забытые люди, там, которые когда-то были технически записаны, там какая-нибудь уборка там помещений после ремонта или что-то такое один раз. И вот оно вдруг выскакивает, что оно обзавелось, значит, телеграм-канал. Теперь это можно написать. И вот после этих всех победных реляций, шикарного роста Телеграма, в сети распространяется сообщение следующее, что Apple, возможно, опять удалит Телеграм из App Store. И вроде не забудьте убрать автоудаление приложений, потому что если Apple удаляет из своего, значит, Apple, это если у вас Apple, если оно удаляет из своего магазина, значит, какое-то приложение, то якобы оно может достать, оно своей лапой крючковатым, своим пальцем достанет, залезет в ваш телефон и выковырит это приложение и утянет его с собой куда-то туда, в это болото. И у вас этого приложения больше не будет. Чтобы этого не стало, чтобы этого не произошло, вы должны зайти и распространять инструкцию буквально пошаговую, там 6 шагов, там настройки, экранное время, контент и конфиденциальность, далее покупки iTunes Store и App Store, удаление приложений нажать нет. Вот нужно такую, то есть оно тогда вообще не сможет никогда удалять приложение с вашего телефона, как будто бы, и как если бы оно это когда-то могло делать. Я такого не замечала, я довольно долго пользовалась телефонами Apple. Вот, вообще техникой я пользуюсь, и я себе не представляла, что такое вообще возможно. Скажите, это имеет смысл какой-то? Вот вы, айтишники, кто разбирается в этих вопросах, скажите, нужно это делать? Насколько возможно и вероятно, что Apple в отместку Телеграма за то, что ты такой независимый, что он никого не банит, что он всем, значит, там дает возможность высказаться, что возьмет его и удалит, как поступили с сетью Parler. Как вы считаете? Пишите на Телеграм. Радио «Говорит МСК» — это новости, а «Говорит МСК-бот» — это Телеграм-канал. Только что объясняла, как написать в него. Либо в СМС-портал. Ну, в СМС-ке я не верю, что по таким вопросам кто-то сможет ответить квалифицированно. Но я все равно напомню номер. +7 925 888 94 8. Я бы попросил, Панк 13, «Говорит Москва-чат» у нас настоящий. А, «Говорит Москва-чат», пожалуйста. Да. А у нас есть обсуждение новостей, что ли? У нас есть чат в этом, при нашем новостном агентстве маленьком. Я не знала, извините, я просто как-то, да, ну замечательно, если там можно еще и пообщаться, познакомиться, так сказать, пусть даже виртуальным способом, но ничего страшного, вот только что целый час говорили про виртуальную эту реальность. Ну что-то я не слышу голосов наших слушателей. Давайте поговорим, обсудим, как вы в Телеграм забавились за последнее время, вы-то что, вы как, вы со всеми, вы удалили Facebook, вы удалили WhatsApp или нет еще, пока дело не дошло. 7373948, наш прямой эфирный номер, звоните, сейчас будем говорить только с вами. И будете ли вы следовать этим инструкциям? Кажется, что ты становишься какой-то обезьянкой, когда следуешь каким-то инструкциям, которые как вирус распространяются через интернет. Это отвратительно, разве нет? Настя, в Apple подключены автообновления, и ничто не мешает App Store обновить, в кавычках, существующее приложение на пустое место. Так что это имеет смысл. Но это только когда вы нажмете «обновить». Ну, а могут ли они удалить таким образом? Вы что, до сих пор пользуетесь яблоком? Фу! Нет, я сказала, что я пользовалась долго. Сейчас у меня Samsung, я на него перешла ровно год назад в качестве эксперимента. И надо признать, что эксперимент произошел удачный. Меня все устраивает. Ну, почти все. Я, наверное, куплю себе Samsung подороже еще один, потом попозже. Вот, наверное, это будет совсем хорошо. Сейчас я еще пользуюсь такой моделью простейшей. Вот, даешь ICQ, пишет тот самый. А помните, как СМС транслитом писали? И написал мне это латинскими буквами Сейгер. Ну, я и сейчас могу, только зачем? А в Германии WhatsApp'ом пользуются практически все. Ну, и телега, наконец, уже набирает обороты, Моцарт пишет. Это про Германию. То есть, как бы вы там, потому что все там. Да, это такой феноменный эффект, когда все где-то, и вам тяжело как бы уйти куда-то в сторону, потому что, а как вы будете общаться? Заходи ко мне в Viber. 7373948. Алло, здравствуйте. Давайте, пожалуйста. Скажите, вы поставили себе Telegram? Да.
Нет, Телеграм не поставил, ничего не удалять, ничего не собираюсь, ни WhatsApp и прочее. Очень удобно переписываться, видео отправлять, фото.
А вот они говорят, что они теперь передавать все ваши данные будут в Facebook, у вас это никак
да
не...
Да пусть
не
передают, да, пусть я передают. Туда никуда не хожу, кроме WhatsApp. Не жалко, да, пусть передают.
Слушайте, но в WhatsApp, давай я сагитирую вас, смотрите.
Ну давайте.
Вы можете, у вас Android, правда? Android?
Да, Android, да.
Вы можете там, если вы опечатались...
Французский телефон.
Господи. А если вы опечатку сделали, сможете ли вы исправить ваше сообщение, отправленное в WhatsApp?
Ну, уже, нет. Наверное, вряд ли. Да,
да нет.
Нет, по-моему, в WhatsApp можно как
а
бы...
А в Телеграме можно. А в Телеграме они возможность редактирования вот этих жутких опечаток, когда вы своими толстыми пальцами там скользите по экрану и промахиваетесь.
Ну, это, кстати,
экрану.
Хорошо, когда, а то послал какую-то ерунду, раз. Да, бывает, да, это хорошо, да. Да.
Два. Ну, два. Да, если да. У вас общий чат, допустим, класса, ага. Дома, семьи, там, ну, неважно, да, какой-то общий совместный чатик.
Ну, есть такая конференция, да, тоже, по-моему,
есть.
Да.
Конечно, есть. Так вот, например, если вам нужно закрепить какое-то объявление, да, ну, там, сообщение, ага. Напоминалку да. Какую-то, вы в WhatsApp этого сделать не можете, наверх пин сделать, а в Telegram можете. Можно, ну, наверное, да, закрепить, тут... и все. Значит, там нет информационных в WhatsApp. Там, конечно, можно общаться и писать через WhatsApp, но если вы поставите Telegram, вы удивитесь, увидев, сколько человек из вашей записной книжки в Телеграме уже есть, включая Реджепа Тайпа Эрдогана, между прочим. Который... Ага. Ну, это правда не то, конечно, но нет, у него там свой канал, через который он там как с броневичка просто будет что-то писать, и все, ну, причем на турецком. Вот, но,
сейчас, по-моему, подожди, значит, собирается вроде как свою какую-то, типа, разрабатывать платформу, что там наши какие-то приложения были, поудалять там, вдруг они заблокируют тот же этот YouTube, например, будет Рутуб, он же есть как бы Рутуб, но почему-то он не такой популярный, потому что он в мире не особо популярный, наверное, правильно?
Ну, правильно, наверное, да. Но я думаю, что там, может быть, просто контента нет достаточного.
Ну, вот, да, на Ютубе огромные деньги зарабатывают людьми. Очень много блогеров, которые хали-лали, там, собачек и прочее, кошечек и политика, и все подряд. И по-моему, наши имеют деньги, как бы, государство с Ютуба тоже. У нас же есть, как бы, Ютуб, это уже отделение, сидят они в гостинице «Балчик», хоть они это и скрывают, по-моему, да. Да.
Ну, вот это интересно, интересно. Спасибо большое. Видите, YouTube дом у нас в Балчуге. 11:30 сейчас новости, после новостей продолжим.
Хороший вопрос.
И мы продолжаем. У микрофона Анастасия Анушка. Ну что, вы уже подписались на наш телеграм-канал «Радио говорит МСК». И на мой телеграм-канал уж раз только много новых пользователей, должно много стать у всех каналов. У меня телеграм-канал называется «Оношко». Там всякие смешные вещи иногда я выкладываю, иногда комментирую новости, расшариваю там какие-то картинки. Ну, по-всякому бывает. Но все это в основном связано с новостной повесткой. И... Значит, у нас есть новые данные про Росстат. Он выдал окончательные данные по инфляции. За минувший год она составила 4,91%. Для сравнения, в 2019 году она по тем же, видимо, по той же формуле высчитанная, составила 3,04%, а сейчас 4,91%, ну почти 5, то есть стремится к 5, но не достигает 5% инфляция. И среди продовольственных товаров сильно прибавили в цене кто? Что? Самый сильный, если бы вы были подписаны на наш телеграм-канал «Радио говорит МСК», вы бы видели эту новость о том, что сам больше всех подорожал сахар. Сахар подорожал сейчас я найду, там была, по-моему, какая-то чудовищная цифра, вроде на 67%, сейчас я отыщу эту новость и вам точно скажу. Куриные яйца подорожали на 15,14% за год. Подсолнечное масло, без которого, конечно, не обойтись, подорожало на 25,19%. Кроме того, цены на некоторые овощи подскочили в декабре. На огурцы заметным образом цены повысились. Это, я думаю, все хозяюшки, и все такие же, как я, все заметили. И это произошло везде, включая самые большие магазины, которые, конечно, все делают давно с доставкой. Конечно, не забывайте об этом, не ходите в магазины. Делайте доставку, и все такое вам все привезут. Но огурцы все равно стоят безумно дорого. Огурцы выросли в цене в декабре на 47,5%. И там, в общем, короче говоря, килограмм стоит в среднем около 300 рублей. Так, чтобы вы помнили и знали примерно. Если вы давно не заглядывали в эти цены, то это так. Причем магазины их предлагают упаковками по 300 грамм, чтобы не было так больно. Там, значит 145 рублей, палеточка такая маленькая. Вот. Но в целом, да, это понятно. Помидоры выросли в декабре на 26,1%. И картофель наш, значит, иностранно привезенный, да, картофель из Америки, ввезенный и так далее, 9,6% составил рост. Но это, наверное, самое такое небольшое подражание. И я хотела у вас спросить про покупательную вашу способность. Чувствуете ли вы, что продукты стали дороже, что вы теперь меньше можете купить за те деньги, которые вы получаете, зарабатываете. Да или нет? Вы чувствуете вот эту вот инфляцию или нет на самом деле? Или вы не замечаете? Если да, то как? Вы чувствуете что? Может быть, вы чувствуете, что ваша корзина стала тяжелее по деньгам? В смысле, это тот же набор продуктов, но... теперь просто стоит дороже. Или вы этого не замечаете? 7373948, наш прямой эфирный номер, наш телеграм-канал «Говорит МСК-бот» и смс плюс 7-925-88-88-94-8. Алло, здравствуйте. Алло, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, меня Виталий зовут. Вы знаете, я не чувствую, вот честно говоря, по своему кошельку, потому как сахар потребляем не так много. Вот эти товары, которые почему-то резко подорожали, не чувствуется. Чувствуется отвратительное отношение к нам, нашего правительства и вот этой власти нашей любимой. Ну, столько мы... Ну, я вам расскажу.
Ну, через что?
Все штрафы, все, что только возможно, ЖКХ опять. Ну, вот хотя продукты бы, вот эти вот, те, которые действительно, может быть, пользуются спросом. Я не знаю, сахара мало просто ем. Ну, просто читаешь и противно. Каждый год, каждые 3 месяца. Что-то у них не так, что-то не хватает на что-то. Посмотрел на эти поля, у меня получилось в этом году, в связи с пандемией, и отдохнуть в России, и покататься по России. Вы не представляете, как все запущено. Ну все же растет, товарищи, займитесь хозяйством, хватит помогать кому попало. Ну просто, не знаю, крик души. Ну понятно. Все же растет, все есть. Вот это меня больше всего поражает в этом. Ну, и еще это надо терпеть несколько лет.
Условие.
Ну безобразие, просто смотреть, спасибо. Просто страшно. Спасибо.
Страшно смотреть. Но человек не отметил вот этой инфляции, пока вот на своем примере он не замечает пока. Ну и сахар мало. Но дело в том, что сахар, песок, конечно, может быть, вы не кладете его в чай, но, конечно, его используют в производствах в огромных количествах. Вот, к сожалению. И даже как в какой-нибудь колбасе, которую вы берете, все равно там будет сахар. Везде, везде. Там, даже там, где вы не ждете его. Не обязательно только в сладостях и мороженом. Значит, да, я вот нашла эту новость на радио «Говорит МСК». Телеграм. Подписывайтесь. 64,54% вот такой рост составил. Значит, сахар-песок стал стоить на 64,54% больше, чем год назад. В целом продукты питания подорожали на 7,21%. В прошлом году рост составил по продуктам питания 2,75. 7,3, 7,3, 94,8. Как вы себя чувствуете? Почувствовали повышение цен или нет? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Павел зовут. Ну, вообще, на самом деле, убивает не только рост цен, а вранье, о котором они говорят. Потому что вот вы сейчас прочитали, написано средний рост там 7%. И я вот, не знаю, я по магазинам езжу, какие 7%? Тут подорожало все примерно процентов на 30-50. Вот вчера ехал, ну, причем у меня есть возможность посещать, ну, не одни магазины. Там, ну, не буду марки, но все крупные гипермаркеты у меня по работе связаны, потому что я котельными занимаюсь, да, и, ну, подорожало минимум от 30% все. Ну, то есть вчера заехал, гречка по акции, они по акции уже торгуют гречкой, 108 рублей, это акция у них. Потому что если она будет без акции, она там уже под 130 будет. Всегда гречку можно было купить, ну, 70, ну, 80 рублей максимум. Вот. И второй момент, который из всего, то, что вот происходит, я нахожусь в некотором офигевание, если честно, потому что люди прекратили принимать, во многих мелких магазинах прекратили принимать карты. Вот сейчас хотел заехать в знаменитейшее кафе покушать, мне сказали, оплата только наличными. Или наличными, или переведите на Сбербанковскую карту.
Да. И я так самое... уверен, но это вы уверены, что это прям тенденция, потому что, может быть, это частный случай?
Нет, я просто это вижу. Я имел позавчера проехать в маршрутке, мне водитель маршрутки сказал, дайте мне наличные.
В маршрутках принимают что? Принимали карты в маршрутках?
В маршрутках, да, можно было оплатить.
Это Подмосковье, что ли?
В Подмосковье, да, вместо стрелки можно было оплатить, приложить карту и оплатить.
Понятно.
Вот вчера мне водитель сказал, желательно оплатить мне наличные.
Похоже, где-то легла сеть. Поняла, спасибо. Да, наблюдение, вот такое наблюдение. Я не могу подтвердить, потому что, ну, я не знаю, я онлайн там все делаю, и как-то вот в пределах Москвы я не замечала, чтобы переходили на прием. Они иногда жалуются там на рынке на каком-нибудь, что, мол, мы платим. Они жалуются, что они, если по карте принимают какой-то платеж небольшой там на 100 рублей, они должны отстегнуть от этого платежа будут потом той системе, которая принимает этот платеж, обрабатывает там какую-то сумму, типа 8 рублей или что-то такое. И поэтому они предпочитают брать наличные, если есть, но никогда не настаивают. Пока еще такого не было. 7373948. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Вы знаете, раньше как-то пойдешь в магазин, так можно подешевле купить. А сейчас 500 рублей ничего. Вы представляете? Даже нечего вот принести домой. Очень тяжело.
Почувствовали вы. А у вас пенсия, да, наверное? Пенсия сколько у вас? Понятно. 7373948. Еще один крик души. Алло, здравствуйте. Алло, говорите, пожалуйста. Алло, пожалуйста, говорите. Вы почувствовали вот эту вот инфляцию сейчас или не настолько? На ваших доходах, на вашем кошельке это не отразилось? Ну, давайте следующий звонок, что-то у нас тут со связью. Тут пришлось из Ашана на автобусе возвращаться. Самый дешевый тариф наличными. Это что, где это в автобусах можно платить деньгами? Я же это по многодетной карте, я и не езжу давно, конечно, в автобусах, но там уже я давно забыла и не знаю, как платят люди в транспорте, оторвалась в этом смысле. Какая легла сеть, Настя, наличка всем нужна, Валентин пишет, деньги в банках никто не хочет больше хранить. «Добрый док». Подтверждаю слова слушателей. Еще за неделю до Нового года в «Пятерочках», «Дикси» и магазинах продуктов в ЮВАО поголовно не работали картридеры. Вчера ситуация опять повторилась. Это явно заговор космических сил. Да, мне тоже так кажется. Это интересно. Ем каждый день гречку в пакетиках. Раньше стоило 70 рублей, так а сейчас стоит 110, Витя Цой пишет. Из Ашана ходят бесплатные автобусы. Покажи чек и езжай обратно. Это Максим. Лайфхак как бы делится, я так понимаю. Но это, видимо, все Подмосковье, да, наверное. Анастасия, добрый день. Я проживаю в Подольске, пишет Андрей Петров. Через Телеграм, говорит МСК-бот. Там такая же ситуация в маршрутках. Водители чуть ли не требуют оплату наличными, хотя есть терминалы для оплаты картой. У меня тоже многодетная карта. Их там не принимают. Говорят, что маршрутка коммерческая, а не социальная. А у вас многодетность московская или подмосковная? Я знаю, что есть разница. И еще, да, интересно, что люди, знаете, как в Италии практически, стали переходить в НАЛ, видимо, для того, чтобы сохранить свои деньги, да, чтобы меньше платить. Выводят это все. Еще как почувствовали, пишет Любаш, у нас зарплаты не растут, а цены прут, как на дрожжах. Значит, а в пакетиках гречку деньги на ветер, Андрей пишет. Овощи по цене сравнялись с мясом, пишет Руслан Дрокин. Переходите на рыбу, Руслан. Не забывайте про рыбу. Вы помните, нам все говорили, что мы рыбу мало. Очень в рационе мало рыбы. Росстат заслуживает Нобелевской премии по математике. Нас в школе учили, что если каждый товар из корзины подорожал больше, чем на 5%, то сумма корзины не может увеличиться менее, чем на 5%. Но стратегический инвестор, там же вы смотрели у Росстата, там какой набор, что они смотрят? Они же там все смотрят. Я так понимаю, для инфляции, там и электроэнергию, вот эти все дела. И там получается, что все равно средняя какая-то цифра, да, что-то меньше подорожало, что-то больше. Я, конечно, не берусь, я внимательно не изучала. Я новости читаю, вот вижу новости, что инфляция была почти 5%, 4,91, а на продукты за 7% за год. И все это, вероятно, должно было сильно ударить по нашим карманам, кошелькам, покупательная способность должна была упасть, потому что, не знаю, повышали ли кому-нибудь зарплаты в этом году. Очень сомневаюсь. Напишите, если вам повысили, это будет здорово. Хорошее будет впечатление от программы. Рыба дороже, чем мясо. Да, 16-й пишет. Не вся. Речная не дороже. Вот в Ашане речная рыба на сайте я видела, вот у нас, по крайней мере, она есть. И, правда, в ней нет йода, но она дешево стоит. Там 150 рублей килограмм какой-нибудь сазан, еще не потрошенный, там еще икры на полкило там у него будет. В общем, смотрите. Анастасия, какая рыба? Рыба дороже мяса, пишет Майк. Так, многодетность московская, но она распространяется и на область. Я много езжу. Все бесплатно, кроме маршрутных такси. Рыба дороже мяса в разы. Самая дешевая рыба от 300 рублей за килограмм. Ну, я серьезно говорю, я видела, ну, в смысле, вот речную, если вы приветствуете рыбу, там караси всякие и так далее. Их, правда, готовить надо уметь. Это сложно. Но я понимаю, да, что рыба дороже в целом. Дороже, и она еще такая отвратительный вид имеет, этот замороженный, ее там размораживать надо и так далее. Но надо себя заставлять. Надо себя заставлять, потому что это укрепит ваши кости, если это морская рыба, потому что там будет йод и так далее. Вот. Сергей тут же мне шлет фотографии какой-то рыбки, которую он то ли сегодня наловил, то ли что. Шикарную рекламу провел Телеграм. У меня, вправду, один знакомый добавился. Вчера пишет Максим Милотов как раз через Телеграм. Но те, кто в Телеграме, им уже да, и нам уже что? Мы уже все, мы уже в этой лодке, мы уже знаем, мы плыли. Мы с самого начала знали, что так будет. Не заметил подорожания, пишет Сергей. Овощи из-за сезонности могут дорожать. Тот же сахар последние лет 5 стабильно 30 рублей стоил, только сейчас резко подорожал. Вот. В заморозке воды еще половину веса. Да, в заморозке воды. Если подорожали яйца, то значит, скоро подорожает и курица. Григорий, Санкт-Петербург. Там какая-то странная история с этими курицами. Вы знаете, из этих яиц, которые мы с вами покупаем, там из них не родятся цыплятки. Вот. И чтобы завести цыплят мясных, или яйца мясных цыплят, их, я так понимаю, что их где-то берут, может быть, даже не у нас. Я не знаю, производят ли у нас, есть ли полный цикл воспроизводства вот этого куриного животноводства, вот этого такого куриного, который, к которому мы привыкли, к мягкому бройлеру вот этому. Или мы по-прежнему, как и семена, вынуждены покупать где-то за рубежом. Вот я не знаю этого. Так, на Рождество ловил. Вот человек просто ходит, рыбу ловит удочкой. Удочкой ловит рыбу. Бесплатно почти что. Я не знаю, ну, тратит время свое и на снасти, наверное. На Даниловском рынке можно покупать нужно покупать. Михаил, и опять слезки у него из глаз от смеха, потому что там очень дорого, конечно. Я Телеграм поставил еще, когда Алексей Гудошников в эфире стал его использовать, в году в 16-м, наверное. Да, так, ну и Сергей Доренко был первый, кто там, кто всех заагитировал. Нас туда затащил, у нас и корпоративные, все, вся переписка корпоративная тоже в Телеграме ведется. Лещ, 300 рублей, остальное одни кости. Ну как, Сазан, 145, давайте. Карась, ну-ка с карасем опять, да, там как-то надо косточки эти мелкие выпаривать, я согласна, сложно. На Ивановском, ну, карп, я не знаю, сколько стоит, по-моему, тоже не очень дорого. На Ивановском карьере много уклейки. Ну все, пошли советы. Давайте, значит, у нас инфляция высокая, какая-то выше, чем в прошлом году, местами раза в три, поэтому нужно быть аккуратными. Давайте поменяем тему. Еще плюс один, плюс еще одна фобия. Давайте поговорим с вами о лифтах. Лифт едва не рухнул в одном из домов Красноярска. Но спасли уловители, которые затормозили падающую кабинку. Благодаря этому трое... Это кто пишет так у нас безграмотно? 360 ТВ. Трое женщин и ребенок. Три женщины и ребенок остались целы. Вот. И знаете, правила, шовинистические правила европейских языков, в том числе русского, если у вас стоит 99... 100 человек перед вами, из них 99 женщины и один мужчина, то все, все прилагающиеся слова к определению их, они уже ставятся в мужской род, и тогда будет все в мужском роде. А если это женщина, то женский род остается. Ну вот и трое мужчин, и три женщины, да, вот есть разница в русском языке, но тут вот немножко ошибка вышла. Что там произошло? На самом деле уже есть информация, есть видео в этом... Это новый лифт, и он, видимо, в новом доме, потому что с него еще не сняли... Ну, то есть дом не знаю какой, но лифт новый. И с него еще не сняли вот эти вот защитные какие-то деревяшки. Вот. И там номера строителей, и, видимо, ведутся активные ремонты. И есть камера, и она снимает то, как начинает трясти эту кабинку, и как она падает. Но это непонятно, что она падает, если бы не было сопроводительного текста. Но их просто трясет. И уже разобрались и поняли, что произошло. Знаете, что произошло? Произошло то, что строители, которые, ну, скорее всего, провели расследование, там накануне строители вывозили строительный мусор и складывали 3 там, тонны или чего-то там, значит, плюс себя помещали в эту кабинку, возили мусор вниз, загрузили полную газель, а когда мусор складывали, они его не распределяли равномерно по полу, а в сторону одной стены, то есть камеры проанализировали, видимо, запись, да, с камер, как там загружали эту кабинку. А поскольку они к одной стенке больше веса складывали огромного, то вся система вот эта подвесная, она все деформировалась. И деформировавшись, уже не могло исправно работать. Поэтому людей простых, там, 3 женщин и маленького ребеночка, которые сели утром, их уже кабинка сорвалась и понеслась, и только уловители, значит, затормозили это падение. К чему я это говорю? Первое, как бы к тому, чтобы вы были внимательны, если у вас в доме ведется ремонт, и строители вывозят мусор, просто вы просто знаете, что после этого могут быть проблемы с лифтом. Вот. И знают ли, как правильно, знают ли эти строители, как правильно складывать этот вес, этот груз, и где там у них весы стоят, чтобы было видно, 500 килограмм этот лифт везет или больше, это отдельный вопрос. Второе, наверное, рекомендация общая ходить все-таки по лестнице, вот, растрясти немножко, значит, свое тело, хотя, конечно, это, может быть, не всем подойдет, потому что, ну, в частности, в Москве бывают очень высотные дома, и 30-этажные, какие хочешь, там, конечно, пешком, наверное, грустно идти, особенно вверх. Но я не знаю, у вас какие-то есть лайфхаки? Вы уже бросили пользоваться лифтом или нет? 7373948, наш прямой эфирный номер, наш Telegram. Радио говорит... Нет, радио говорит МСК – это новости, а говорит МСК-бот – это сообщение. И смс-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Георгий пишет, система в любом случае должна была ошибку выдать, и лифт должен был встать в аварийное положение. Ну вот, видите, он ее выдал уже, когда, видимо, полетел вниз по кривой какой-то штуке. Как система увидит, что у нее что-то кривое, пока она не двигается, я не знаю. Слава богу, живу на первом этаже, но за лифт плачу, пишет Любаша. Любаша, срочно пишите в управляющую организацию перерасчет с момента прямо вот с самого начала. И пару месяцев вы не будете платить, потому что вам обязаны будут делать перерасчет. Обязаны. Вообще, если лифт полностью исправен, то с перегрузом он не поедет. Ну да, они, видимо, отгружали, но только никто не рассказывает им, как складывать этот. Я об этом сама, честно говоря, не знала, что там вот есть разница. Хотя, когда, конечно, я вижу эти видеокадры и все это, я понимаю, что это очевидные вещи. Но уже после, как капитан очевидность. Надо было сделать вот так, по-другому. Живу на втором этаже, но плачу за него, поэтому иногда езжу, пишет Григорий. Мой лайфхак – жить на втором этаже 27-этажного дома. Не благодарите. Это пишет Добрый Док. У нас все какие-то, значит, люди с нижних этажей. Лифты надо немецкие устанавливать или белорусские, пишет 16-й. Я не знаю, зайдите к нам на телеграм-канал, посмотрите, что за лифт. Может, если вы большой специалист, может, вы разберетесь. Но он явно какой-то иностранный. Там красиво-красиво синеньким светятся кнопочки. То есть нет, он не иностранный, он современный. Вот, я не знаю, может быть, он и наш. Но вопрос в том, а есть ли разница? А что со Старым Новым Годом? Такое ощущение, что нас, россиян, хотят лишить и традиции встречать Старый Новый Год впервые лет за 20 завтра. Ни по одному телеканалу нет повтора новогодних передач. Это было всегда, и даже куранты били по Первому каналу в 12. Очень странно, а ведь это наш настоящий православный Новый год. Они решили нас отучить от этой традиции, пишет 77-й. И у меня вопрос к вам. Неужели вы не устали от этих праздников? Неужели вам это все не надоело? Что вы делали? Как вы развлекались? Вы что? Ну, нет, может быть, вы проехались по России замечательно, там заехали в Тулу, и туда, и сюда, и вот только вы вернулись, и хочется еще продолжения салата какого-нибудь майонезного, который на третий день начнет пахнуть. Чего вы хотите? Зачем вам это нужно? В крайнем случае вы можете, вас никто ничего лишить не может. Вы берете, у вас смс, я вижу, вы пишете, вы берете через смартфон и смотрите любую программу, которую вы хотите. Хотите 20-й год, хотите 19-й, хотите 90-й. У нас вот шутка, значит, тут мы хотели себе тоже такое, как бы себя в ностальгическое поместить, какое-то настроение. Знаете, стали смотреть программу «Городок» с Стояновым и... Кто там второй? Забыла. Вылетел из головы. Вот, с первого выпуска. И во втором, первый был совсем, конечно, какой-то блин комом, вообще ничего не понятно. Второй, у них там был сюжет, такая юмореска, или как это называется, да, сценка, где они кашляют во время исполнения классического произведения. И это как бы очень хорошо легло на современную действительность с коронавирусом. Вот. Но я еще пока не дошла до того, чтобы там вырезать это все и как-то куда-то выложить. Вот. Если вам хочется Нового года еще одного, вот прямо сейчас, здесь и сразу, вы его сами себе делаете. За вас никто вам ничего не сделает. Второй олейник. Да-да-да-да-да. Я их очень люблю. Обоих очень люблю. Вот один уже, я так понимаю, не с нами, но все равно. Программа-то лежит в интернете. Можно все посмотреть. Пожалуйста. Второй папа Урганта. Нет. Нет, вы что-то путаете. Папа не Урганта, а он чай вдвоем папа певца. Вот. Боже мой, городок, прямо детство вспомнил. Да-да, Максим, ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться в городок. Помните, на нашей улице, на домах. Вот это вот все вы берете, и у вас реально новогоднее, может быть, настроение, или, ну, просто какое-то лирическое настроение создастся, и вы, может быть, так по волнам воспоминаний поплывете, и там вот эта вот вся хтонь, вся вот эта вот, весь этот 90-й год, они, по-моему, в 90-м начали его снимать, или в 92-м, ну что-то такое, там эти куртки нелепые, все там это есть, и я вам очень рекомендую, если вам хочется праздника внутреннего какого-нибудь по вечерам, новогоднего и так далее. И про маски есть серия у них, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Да, Олейников, спасибо за вокал, да, не за что, надоели, варум отстой. Нет, вот в данном случае это уже чуть больше, чем просто какая-то певица, которая исполнила это. Для нас, для всех, это целая эпоха. Песня мега грустная, но так круто считал, с абсурдным юмором. Вот, пожалуйста, да, праздник и Старый Новый год празднуйте. Никто вас не может, понимаете, уже нет такого. Вас не посадят за то, что вы там где-то себе потихоньку празднуете. Ничего не произойдет, преследовать никто не будет. Так что празднуйте, купите продуктов, посмотрите, насколько они выросли в цене. Знаете, есть такие фрики, которые там чеки собирают, потом сравнивают, сверяют. Желательно для чистоты эксперимента в одном и том же магазине, в одно и то же время, и один и тот же набор, и посмотреть. Можете сегодня начать этот эксперимент, и через год встретимся и посмотрим. и сами с вами оценим эту инфляцию. А так заходите на сайт Росстата и смотрите, что он там опубликовал, покопайтесь в табличках, вот, может быть, что-то найдете интересное еще вот, для себя. Ну и ищите способы экономии и дополнительных заработков, что еще можно сказать, если вдруг это бьет по карману. 12 часов, всем спасибо, у микрофона была Анастасия Аношко, всем пока, до завтра.